Наша тема сегодня, как было записано в названии урока, любовь, страсть, что они собой означают. Но естественно, что мы поговорим не просто о какой-то романтике, мы с вами затронем тему не с точки зрения романтических каких-то представлений, а именно поговорим о любви к Всевышнему. У нас есть заповедь по Торе, у нас постоянно это вспоминается. Любить Бога, люби Бога своего. У нас это напрямую записано в Торе, Тора напрямую заповедует это. Рамбам считает это как одна из мицвот, одна из заповедей. И мы, естественно, когда затронем тему любви, мы попытаемся затронуть эту тему по отношению к Всевышнему. Но для того, чтобы затронуть эту тему, надо будет вначале изначально затронуть саму тему, что такое любовь. В основном считается это, знаете, как сказать, уже банальная тема, протертая тема, да, уже о ней столько разговаривали, ее прям уже там, не знаю, до такой степени обсуждаемая была, но в последнее время мне приходилось несколько раз разговаривать с людьми на эту тему, и я заметил, что многие люди не могут ее в точности себе определить, что это собой означает, и как бы многие люди в этом запутываются. У нас есть очень много разных тем, которые на первый взгляд кажутся очень понятными, но когда мы начинаем раскапывать эти темы, да, изучать, углубляться в эти понятия, оказывается, что у многих людей в голове абсолютная каша. Поэтому вот наша тема, попытаемся сегодня ее затронуть. Я вот думаю, что мы не успеем полностью обойти всю эту тему за этот урок, потому что любовь ко Всевышнему, то, что хотел нам сказать Равиш, потому что в самой книге она занимает очень много страниц, но мы попытаемся как бы начать ее. Смотрите, перед тем, как начать разговаривать о любви к Всевышнему, любви к Богу, давайте вначале определимся с вами, что значит Бог и что значит верить в Бога. Да? Банально, ну, первое, то есть первый вот этот базис. Вера в Бога. Что значит верить и что значит Бог с точки зрения иудаизма? Мы с вами уже в прошлом цикле, когда разбирали 13 принципов веры иудаизма по Рамбам, мы там уже затрагивали сам путь, который делает Рамбам до понимания, что такое Бог, что собой означает Бог. Но я хочу затронуть именно практический момент, что это означает вот это вот понятие Бог с точки зрения практики. Именно практический момент, не само определение понятия Бог, а именно практический момент. Многие считают, что вера – это какое-то субъективное чувство. Да, что-то человек что-то чувствует. В основном считается, что, например, атеисты, которые отрицают Бога, они, мол, если особенно это научные атеисты, так они говорят какой-то наука, они говорят какими-то фактами, они утверждают какими-то фактами и так далее. А люди верующие, они говорят о каких-то чувствах, постоянно говорят о каких-то чувствах. Кто-то там где-то был, где-то почувствовал Бога, говорят, до кого-то Бог дотронулся своей рукой, кто-то встал рано утром, увидел радугу, увидел цветы растут, увидел цветочки, есть Бог и так далее, и так далее. То есть в понятии многих людей, в понимании многих людей вера – это что-то субъективное, это какие-то мои личные ощущения, мои личные чувства. И поэтому, естественно, что атеисты, они всегда говорят о фактах. Так почему-то общепринято, что атеисты всегда говорят о фактах, а вера говорит не о объективном мире, а говорит о субъективном ощущении этого мира, как я воспринимаю этот мир. Я хочу вот... Мы уже говорили не один раз, да, и в прошлом цикле мы это тоже, когда затрагивали эту тему. Это абсолютно не так. Это абсолютно не так. Человек, который верующий, ну, скажем так, да, когда человек приходит и говорит утверждение, что я верю, что есть Бог, он что-то говорит. Ну, опять же, конечно, есть, которые говорят о каких-то субъективных чувствах и так далее, но... Человек, который утверждает, скажем так, да, что есть Бог, он что-то говорит об объективном мире. Он что-то утверждает, что в этом объективном мире, этим вот миром, за пределами нас, который существует этот мир, он управляемый Богом. Он не говорит о каких-то субъективных чувствах. Он говорит о своем понимании, о своем видении, о своем осознании того, кто управляет этим миром. То есть его утверждение не о своих субъективных чувствах. Его утверждение о фактах, грубо можно сказать тоже. Так же, как и любое утверждение, которое есть у любого человека, надо, знаете, разделить между двумя типами утверждений. Человек, который говорит, мне холодно. Да, приходит человек, вот сидит компания людей, приходит человек, говорит, мне холодно. Окей, понятно, ему холодно, но ничего не сказал об окружающем мире. Он сказал о своих ощущениях. На улице может быть жара, на улице может быть очень жарко. Ему холодно по разным причинам. Может быть, он заболел, у него поднялась температура, может быть, на него кондиционер каким-то образом дует. Но он ни в коем случае не говорит ничего об окружающем мире. Поэтому если мы скажем, что значит тебе холодно, когда на улице жара. Он не сказал, что на улице холодно. Он сказал, мне холодно. Это его личное ощущение, так он ощущает то, что происходит на улице, и нам надо разобраться, почему он так ощущает, почему он так думает. Это может быть много разных причин, но ничего не сказал об окружающем объективном мире, который находится за пределами его. Когда же человек просто говорит, ну, холодно, да, холодно, сейчас холодно, это утверждение касается наружного мира. То есть он вышел, пришел с улицы домой, говорит, на улице холодно. Это уже утверждение об окружающем мире. Он не говорит только о своих ощущениях. Он говорит, что на улице холодно. Это мы уже можем сравнить. Мы можем сравнить, измерить температуру, которую на улице, сравнить со средней температурой, которая происходит в этой стране, и решить, да, по отношению к средней температуре в этой стране, там холодно. Значит, это холодно и так далее. Опять же, произойдет другой человек и скажет, что ему жарко. Но это ни в коем случае не аннулирует то, что на улице холодно. Таким образом, у нас существует два типа утверждений. Есть утверждение, которое я утверждаю что-то о своих личных чувствах, о своих личных каких-то ощущениях. Это первое утверждение. Я говорю, что на улице, как я привел пример, я говорю, что на улице холодно. Мне, извините, да, мои личные ощущения. Я говорю, мне холодно, мне шумно, мне там что-то и так далее. А другой скажет, нет, тебе шумно, это твои проблемы, на улице тишина, или что бы то ни было и так далее. Таким образом, мы понимаем, когда приходит человек и говорит, что он верит в Бога, он, конечно, утверждает в первую очередь, как он должен к этому подходить. Он, если он говорит, я чувствовал Бога, я видел Бога, Бог как-то там, не знаю, был вот у стены плача и почувствовал Бога и так далее. Естественно, что это утверждение ни в коем случае не говорит ничего об окружающем мире. Он говорит о своих личных чувствах. Все, что угодно может повлиять на его личные чувства. Есть очень много неверующих людей, которые ощущают разные религиозные эмоции. Вполне такое может быть. Но это не утверждение о чем бы то ни было, кроме его личных чувств. Поэтому мы можем заметить, когда же есть нерелигиозные люди, которые в поисках каких-то ощущений, они ищут что-то, ищут Бога, ищут то и все, и пятое, и десятое. Но опять же, это утверждение о том, что он почувствовал Бога и так далее, это утверждение касается лично его самого. Оно никоим образом не утверждает что-то об окружающем мире. Когда же приходит человек, который, скажем, утверждает, что есть этим миром управляет Бог, здесь уже какое-то утверждение по отношению к окружающему миру. Поэтому, когда приходит человек и говорит, я верю в Бога, это не его личные какие-то ощущения, он не говорит о каких-то личных ощущениях. Он говорит, что он убежден, что этим миром управляет Всевышний. Не имеет значения сейчас почему. Я не вхожу в тему прав, не прав и так далее. Конечно, я считаю, что он прав, но не имеет значения. Не вхожу сейчас в эти споры, кто прав, кто не прав. Я говорю просто о самом утверждении человека. Когда приходит человек и говорит, я верю в Бога, это означает, что я глубоко уверен, что этим миром управляет Бог. Поэтому он говорит о таких же, скажем, таких же утверждениях, как и атеист. Атеист приходит и говорит, я не верю, что этим миром управляет Бог. Я думаю, что эти факты, что законы природы или там, не знаю, создание Вселенной получилось по разным другим причинам, но не в качестве там, продукта создания какого-то разумного, разумной сущности и так далее. А я утверждаю, что это произошло в факте, произошло в процессе создания какого-то разумной сущности. Это и есть спор. Я утверждаю, и он утверждает. Таким образом, это утверждение об окружающем мире. И теперь надо, для чего я так говорю? Надо понять сейчас такой глагол, как верить. Да? Я верю в Бога. Что значит я верю? Я верю в Бога означает как минимум то, что я убежден, что этим миром управляет Бог. Это означает, я верю в Бога. Опять же, мы более подробно разбирали это в прошлом цикле «Путь Рамбама к вере» и так далее, там «Основы, 13 основ веры» и так далее. Я сейчас не вхожу в сами доказательства, я объясняю просто на уровне самих утверждений. Надо понять такую вещь. Когда я говорю, что я убежден в чем-то, я убежден, что это так. Что означает «я убежден, что это так»? Вполне может быть, знаете, убеждения, они не всегда базируются на каких-то стопроцентных знаниях. Вполне может быть, допустим, там, не знаю, или так, и я убежден, что это так. Да? То есть может быть одна сторона, вторая сторона, я убежден, как одна из этих сторон. По разным причинам, но я убежден, что это так. Мы можем с вами сказать более того, что практически утверждения о каких-то стопроцентных знаниях сегодня, это все согласны, что этого нет. Не может быть никаких 100%. Как минимум с момента там, тех вопросов, которые поднял в свое время Дэвид Юм о правоте индукции и о правоте причины следственной связи. Само то, что мы не можем их зафиксировать, не можем их видеть, кто сказал, что они существуют и так далее, и так далее. С того момента мы понимаем, что все, любой факт всегда находится под каким-то сомнением. Для того, чтобы принять тот или иной факт, я должен принять информацию какую-то, да, какие-то постулаты, которые я должен принять их, ну, грубо говоря, только потому, что они есть. Нет к ним никаких доказательств. Да, Дэвид Юм уже в свое время задал вопрос. Дэвид Юм уже в свое время задал вопрос о существовании, как мы с вами уже разбирали, опять же, подробно это разбирали на прошлом цикле, да, о достоверности индукции. Что говорит индукция? Что от частных случаев я перехожу к общим. Например, если я вижу, что какие-то предметы падают вниз, отсюда я вывожу закон тому, что любая масса, две массы между собой притягивают одна масса, одна к другой. Да? Две массы тянутся одна к другой, допустим. И вот я вывожу этот закон. Откуда я его вывел? Из тех наблюдаемых мною явлений, которые я видел в этом мире. Но сколько явлений я видел в этом мире для того, чтобы из этого вывести глобальный закон всей Вселенной? Я здесь совершаю определенный скачок. Я совершаю этот скачок. Кто сказал, что он правильный? Опять же, да, дедукция, допустим, когда я говорю от общего к частному, да, перехожу от общего к частному и говорю, да, ну, классический пример, все люди смертны, Сократ человек. Вывод, Сократ умрет. Да, это дедукция. Я от общего, все люди смертны, Сократ человек. Вывод, Сократ умрет. Не может быть другого. Потому что человек, который принимает два этих постулата, что все люди смертны и что Сократ человек, он не может не принять вывод, что Сократ умрет. Это как бы ни крутил, такого другого вывода быть не может. Как только, если он оспаривает два первых моих вот этих постулата. Или он скажет, не все люди смертны. Или он скажет, что Сократ не человек. Тогда вполне он может и не принять мой вывод. Но если он согласен с двумя постулатами, у него другого выбора нет. Почему это так? Потому что если мы с вами присмотримся к дедукции, когда я уже говорю, все люди смертны, в предложении, в постулате все люди смертны, туда и входит то, что Сократ тоже умрет. Потому что я и подразумеваю, что и Сократ тоже человек, и Сократ тоже умрет. Дедукция ничего нового нам не раскрывает. Дедукция, она расставляет все по полкам. Если у человека в голове какая-то каша, и он хочет проанализировать информацию, которая у него в голове, он может использовать дедукцию. Но что-то новое дедукция не говорит, потому что дедукция всегда анализирует уже существующие факты у меня в сознании и выводит что-то новое. В отличие от этого индукция, опять же, что такое индукция? Я вижу какие-то определенные явления. Да? Я вижу... Сократ умер, а Платон умер, Аристотель умер, Кант умер, там, не знаю, Рене Декарт умер. Вывод – люди смертны. Или, можно сказать, философы смертны. Да? Но люди умирают. Вывод – люди умирают. Тем самым, откуда я пришел, как я совершил этот скачок. Ведь то, что люди умирают, я это беру вот этот вывод из мною наблюдаемых явлений. Но мои наблюдаемые явления, то есть вывод, он всегда намного шире тех явлений, которые я наблюдаю. Как я могу быть уверен, что мои наблюдения по-настоящему раскрывают истинную закон всей вселенной, что люди смертны. А вдруг где-нибудь, как-нибудь, в каком-нибудь месте кто-нибудь не умер, и это опровергает все мое утверждение. Как я могу из каких-то определенных явлений делать вывод? Да, возьмем с вами пример, там, Ньютон, который мы с вами знаем, вышел там, ну, это известная легенда, вышел в сад, ему на голову упало яблоко, он начал исследовать силу притяжения, законы притяжения. Теперь, сколько яблок падало на голову Ньютону? Сколько предметов он видел, что падают вниз? Сколько предметов человечество зафиксировало, что они падают вниз до Ньютона? Миллиарды, сотни миллиардов, миллиарды миллиардов. Сколько бы ни было, но я хочу вывести, сделать вывод, который намного более широкий, чем все наблюдаемые человечеством явления, которые говорят нам о том, что что-то падает вниз. Я хочу сказать, что это глобальный закон всей вселенной. Кто мне дал право, говорит Дэвид Юм, совершать этот скачок? Кроме того, у Дэвида Юма там был также еще вопрос. Для того, чтобы совершить этот скачок индукции, я должен как-то привязать два этих события вместе. Я должен видеть, допустим, я вот сижу у камина и бросаю полено в огонь. Для чего? Чтобы разжечь огонь, чтобы было тепло. Кто сказал, что в этот раз полено загорит? Потому что до сих пор я его бросал, и полено горели. Кто сказал, что полена горели, потому что они находятся в огне? Кто сказал, что огонь влияет на полено? Может быть, каждый раз, когда полено находится у огня, полено загорается. Но не из-за огня. То есть вот это вот звено, которое называется из-за, оно никем не наблюдается. Это мой логический вывод. Но никто его никогда не видел. Поэтому как я могу быть в нем уверен? Как я могу быть уверен в том, что существует причина следственной связи? Таким образом, надо не забывать, что Дэвид Юм был один из троих основателей эмпирицизма, и поэтому, естественно, просто чисто логика его не интересовала, его интересовали именно наблюдения. А так как ни индукцию, ни причину следственной связи, которая является неотъемлемой частью вот этой индукции, мы никто никогда не наблюдал, поэтому, говорит Дэвид Юм, наука не имеет никакого права в своем продвижении. И надо заметить, все наши научные открытия существует на вот этой полосе индукции. Мы видим какие-то явления, наблюдаем, анализируем, выводим гипотезы, эти гипотезы превращаются в какие-то теории, когда эти теории доказаны, становятся законами и так далее, и так далее. Наука продвигается в нашем наблюдении, но, как мы уже сказали, всегда наше наблюдение намного более, намного менее, ну, намного уже, чем тот самый вывод, который она хочет сделать. Поэтому была попытка на это ответа Канта. Кант сказал, что Дэвид Юм этим вопросом пробудил его от догматического сна. Мы это все, по-моему, уже разбирали, если я не ошибаюсь, в прошлом цикле мы и затрагивали тему, то, что Кант хотел сказать, синтетический, априорский, там, синтетия априори на иврите говорится, и так далее. Но, во всяком случае, что бы мы ни говорили, нам очевидна и понятна такая вещь на сегодняшнюю. Да, понятие, нам понятна такая вещь. Мы ни в чем не можем быть уверены на все 100%. Мы можем быть уверены на все 100% только в тех фактах, которые в нас уже заложены, которые есть. В дедукции, да. Дедукция может быть права на все 100%. Но все, что не дедукция, индукция, аналогия и так далее, мы в них не можем никогда быть уверены на 100%. Мы можем в них быть убеждены. То есть вопрос, если меня зададут вопрос, почему предметы падают вниз, я скажу, что существуют законы гравитации, существуют какие-то гравитоны, связь между предметами с помощью этих гравитонов и так далее. Ты в этом уверен? Я скажу, я в этом убежден. Я в этом убежден, потому что на сегодняшний день наука, говорящая об этом, кажется мне достаточно достоверно. И академики, говорящие об этом, кажутся мне достаточно достоверно. Может быть, что не ошибаются? Конечно, может быть. Мы с вами знаем, что уже вот со времен Рене Декарта и со времен Ньютона, и со времен Галилея перевернули всю знакомую физику Аристотеля вверх ногами и образовалась совсем новая физика и совсем новое восприятие мира. Может ли это произойти современной наукой? Конечно, может произойти. Вполне может быть, что через пару лет мы откроем что-то новое и поймем, что мы полностью заблуждались, и у нас будет совсем другое представление о мире, и мы по-другому будем принимать реальность, вполне может быть. Но я пока что на сегодняшний день абсолютно убежден в том, что, потому что наука, мне кажется, на сегодняшний день достаточно логична, я убежден в ней, и я поэтому веду себя соответственно с этим. И здесь надо понять еще одну такую вещь. Когда человек что-то убежден, в чем-то, в какой-то идее убежден, он не может вести себя несоответственно своим убеждениям. Человек, который когда-то дотрагивался до горячего утюга, он никогда в жизни не приложит его добровольно к своей щеке или дотронется до него еще раз. Почему? Потому что он убежден, что это вызывает неприятное ощущение, вызывает боль, ожоги, боль, неудобства и так далее. Он не хочет это повторять. Допустим, человек, который курит сигарету, да, курящий человек. Сегодня все люди знают и понимают, что курение вредит здоровью. Думаю, даже самые такие заядлые курильщики это прекрасно понимают. Смешно разговаривать. Даже на самих сигаретах об этом написано. Почему же люди курят? Потому что они это знают. Мы с вами, когда разбирали первую вот эту статью Рав Ирша на тему вера и знания и так далее, мы как раз вот делали вот этот раздел. Люди знают. Почему знают? Потому что вред курения проявится намного позже. Сейчас, когда он закуривает свою сигарету, еще никакого вреда он не ощущает. Вред появится позже, через пару лет, вдруг он начнет там задыхаться и кашлять и так далее. А сейчас у него все в порядке. Он знает сейчас, что курение вредит здоровью. Но он не убежден. Убежден – это тот человек, который убежден в этом. Теперь надо понять, убеждение, ну как я называю это, да, то, что человек в чем-то убежден, это не обязательно стопроцентное знание. Я могу быть в этом убежден по разным причинам. Другой человек в этом же самом может сомневаться, тоже по разным причинам. Мы с вами можем видеть, сколько у нас идут дискуссий по отношению вот к этому ковиду, короне и так далее. Это надо прививаться, не надо прививаться. У нас есть люди, которые убеждены, что надо прививаться. Есть люди, которые убеждены, что ни в коем случае нельзя прививаться. Они абсолютно убеждены в этом. Но почему есть два лагеря? Потому что ни один из них еще не смог убедить другой лагерь, каким бы то ни было причинам, но ни один лагерь еще полностью не убедил второго. Таким образом, потому что нету достаточно времени, нету достаточно опытов, нету достаточно всего этого, мы не знаем все последствия. Поэтому вполне может быть, что люди разойдутся на два разных лагеря, и каждый из них убежден в какой-то своей идеи и так далее, и так далее. Но мы видим, что надо понять такую вещь. Человек, который приходит и говорит, что он убежден, что вакцинация или какие бы то ни было прививки, они наносят ущерб человеку и приводят его, допустим, к смерти. Допустим, да? Естественно, что этот человек не пойдет прививаться. Потому что если он в этом убежден, он не может вдруг пойти, ты что, сам с собой не разговариваешь. Если ты убежден в том, что это наносит смертельный вред, ты не будешь это делать. Если человек убежден наоборот, что без прививок там надо прививаться, и только это единственное спасение и так далее, он пойдет и будет прививаться. Почему? Потому что он в этом убежден. Человек, который в чем-то убежден в какой-то информации, он не может вести себя несоответственно своим убеждениям. Такого быть не может. Человек, который говорит, что есть Бог, это означает, что он в этом убежден, что есть Бог. И когда он в этом убежден, он должен вести себя соответственно этому. Он должен вести себя соответственно тому, что есть Бог. Я хочу здесь подчеркнуть еще такую вещь. Да, очень многие люди, как я уже сказал, ошибочно ищут какие-то чувства, какие-то ощущения, чувства какие-то. Он Бога чувствует, он Бога не чувствует, он это то и все. Это все разговоры, это субъективные ощущения. Когда я говорю о каких-то убеждениях, я не могу прийти и сказать, я чувствую, что прививка от ковида, да, она помогает или не помогает. Потому что мои чувства здесь никакой роли не должны играть. Есть какие-то факты, я им доверяю, я убежден в них или не убежден в них. Причем здесь мои чувства? Одному понравилось там вот это вот в шприце какая-то голубенькая жидкость, а другому голубенькая жидкость не понравилась, она ему что-то напоминает какое-то детство, поэтому он не прививается. Но это смешной разговор. Или ты убежден, что это вредит здоровью, или ты убежден, что это спасение, и ведешь себя соответственно с этим. Твои чувства никого не интересуют по отношению к этому. Люди, которые призывают чувствовать Бога, люди, которые призывают ощущать Бога, это все не касается веры. Это люди пытаются перевести определенную тему на личные субъективные суждения. Не сказал, что это плохо. Да, я не говорю, что это плохо. Но тогда вера становится моей лично субъективной. Это уже не утверждение об окружающем мире. Теперь, человек, что такое? Что такое Бог? Опять же, я не вхожу в само понятие, как мы доходим до понимания Бога и так далее. Я просто хочу разъяснить, что такое Бог. Рамбам пишет в законе, я вот вам зачитаю закон Мишне Торао, я специально себе, вы знаете, я часто вам показывал красные книжечки, у меня дома есть, но я, чтобы не открывать их лишний раз, себе здесь вот на компьютере, на экране записал. Поэтому я вам зачитаю вслух. Если человек служит, говорит Рамбам про язычество, да? Если человек служит идолу, да, служит какому-то язычеству, потому что тот ему нравится. Он любит этого идола. Он ему представляется, нравится. Хороший идол, он ему нравится. Или потому что он боится этого идола. Он боится, его напугали. Ой, этот Бармалей придет ночью, тебя там, не знаю, сделает то-то и то-то. И поэтому он боится этого идола, и поэтому он ему служит. То говорит Рамбам в данной ситуации, этот человек, да, он говорит так, заслуживает скилу только в том случае, если решил для себя считать этого идола Богом. То есть у нас по-настоящему есть в Талмуде, есть Авуда Зараль, Санедрин, по-моему, если не ошибаюсь, там идет разговор, какому язычнику полагается смертная казнь. Там определенный спор в Гморе. У нас написано так, если он служит, в Мишне, если не ошибаюсь, написано, если он служит идолу из-за страха, из-за любви, он не язычник, то есть ему не полагается смертная казнь. И тогда спор пробуждается перед страхом и любви к кому? Одно мнение в Талмуде – страх и любовь к людям, то есть он боится людей, потому что его могут убить, если не преклониться перед идолом, или он любит какого-то человека, и для того, чтобы к нему приблизиться, он служит этому идолу – это не язычество. А второе мнение говорит, нет, перед страхом и любви к самому идолу. То есть человек, который служит идолу, потому что он надеется, что этот идол его благословит и даст ему какое-то там, не знаю, изобилие, что бы то ни было, и поэтому он ему служит. Данная ситуация Рамбам постановил какое-то мнение. Там Раават пишет, что мы постановили не так. Мы постановили, что это страх и любовь перед человеком, а Рамбам постановил перед идолом. Так, если не ошибаюсь, и Риф, и Римигаш, то есть Рамбам взял это от Рифа. Таким образом, Рамбам говорит, что такое язычество? Это когда человек поклоняется этому идолу и принимает его, считает его Богом. Здесь немножко неправильный перевод. Я объясню почему. Рамбам на иврите написано принимает его как Элоха, да, как Элоим. Да, вот, язычество, поэтому можно произносить это в открытом. Он принимает этого идола как Элуким, да, вот то, что мы называем. Что такое слово Элуким? Или Элуим, да, потому что мы не говорим о Боге. Что такое слово Элуим? Элуим переводится дословно как власть. Власть. У нас в Торе написано, например, когда там о двух людей, которые спорят, и написано, и приблизятся они к дому Элуима. И сразу же все пишут, имеется в виду суд. Они приблизятся в дом судей. То есть для того, чтобы их рассудили. Судьи – это власть. Судебная власть. Это власть, которой должны подчиняться люди. Поэтому судьи называются Элуим. У нас в начале Торы описывается о том, что увидели Бней Элуим, увидели дочерей человеческих и согрешили с ними. Это очень страшный грех и так далее. Кто это были Бней Элуим? Рамбам поясняет в Муре Невухим, имеется в виду судьи, люди, власть. Тора описывает самую страшную коррупцию, которую можно себе представить. Когда власть, вместо того, чтобы защищать своих подчиненных, она надругалась над девушками, над женщинами. То есть она до такой степени дошла ее коррупция, что она даже вот использовала народ, вместо того, чтобы защищать свой народ, использовала его в своих целях и так далее. Это и было страшно вот такое вот, это и было страшное последствие, которое привело вот к таким вот наказаниями в дальнейшем, которое в дальнейшем привело к потопу и так далее. Так вот, Элохим переводится как власть. Да, власть. И говорит здесь Рамбам, когда человек принимает этого идола как власть над собой, тогда он язычник. Именно когда принимает этого идола как власть над собой, тогда он язычник. Если он служит этому идолу, потому что в надежде от него что-то получить, или наоборот, не получить, да, какое-нибудь там наказание и так далее, это не, опять же, он нарушает запрет Торы, но ему не полагается за это смертная казнь. Только если принимает его Элохим, тогда ему полагается смертная казнь. И отсюда мы с вами видим, что такое служение Всевышнему. Что такое Бог? Бог – это абсолютная власть. Человек, верующий в Бога, означает то, что он глубоко верит в абсолютную власть над этим миром. Мы с вами тоже не раз разбирали то, что мы знаем исторически, что египтяне в свое время поклонялись одному Богу. Считались ли они в то время монотеистами или язычниками? Герман Коган в своей книге там доказывает 100%, что нет. Они продолжали быть язычниками. Почему? Потому что их бог сам подчинялся какой-то власти выше. Это был бог солнца, который каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. То есть их бог подчинялся какой-то власти, которая выше этого бога. То есть их принятие этого бога, даже когда они верили в одного бога, но они не верили в одну власть. И поэтому они считаются язычники. Язычник – это каждый, кто представляет, что в этом мире есть какая бы то ни была другая власть, кроме власти Бога. Это язычник. Поэтому что такое верующий человек? Из этого наоборот мы слышим. Что такое верующий человек? Верующий человек – это тот, кто утверждает, что он верит, что этим миром управляет одна абсолютная власть. И если он в этом убежден, он не может вести себя несоответственно с этим. И если есть одна абсолютная власть, она также и над ним, эта абсолютная власть. И поэтому он должен тоже подчиниться этой власти. Где эта власть раскрылась, мы тоже это разбирали, когда говорили о получении Торы и так далее. Широким фронтом передается нам это событие получения Торы на горе Синай, где практически было раскрыто намерение и требование, ну, грубо говоря, требование этой власти от нас. Человек не может говорить, что он верит в Бога, если он не принимает его как власть над собой. Он не верит в Бога, он чувствует Бога, ощущает Бога, он думает, ему кажется, ему снится Бог. Все, что угодно можете сказать. Но если он не принимает его как абсолютную власть над собой, это не считается верующий человек. Рамбам пишет тоже интересную вещь такую насчет заповедей, относящихся к Бней Ноах. Да, вот 7 заповедей Ноаха. Написано так, любой, я опять же зачитываю вам, любой, кто принимает на себя выполнение этих 7 заповедей и точно их соблюдает. Да, каждый человек принимает эти заповеди и их в точности выполняет. Относится к праведникам народов мира и заслуживает свою долю в будущем мире. Но, дальше Рамбам подчеркивает, это применимо только тогда, когда он принимает их и исполняет их, потому что святой благословлен он повелел им в Торе и сообщил нам через Моше и так далее. Однако, если он выполняет эти вещи, 7 заповедей Ноаха, выполняет эти вещи из-за логичности, не называется ни иностранцем-резидентом, ни праведником народов мира, а их мудрецом. То есть есть там в Рамбаме написано не их мудрецом, но это неправильно, надо читать а их мудрецом. То есть человек, который выполняет 7 мицвот, 7 заповедей Ноаха, выполняет их, потому что они логичны. Какие заповеди? Не убивать, не воровать, там не издеваться над животными, там не поклоняться язычеству, в каждом городе строить суд, я там уже не помню там все, что 7 заповедей вот этих вот Ноаха, они логичны. Они логичны, там в них как бы ничего нелогичного нет. И поэтому, если человек принимает их, потому что они моральные, логичные, у него нет Олам Аба. Почему? Потому что он их выполнял по своим суждениям. Он их выполнял, потому что считал их логичным. Надо понять, в данной ситуации у человека есть другой источник. У него источник его морали. Он придерживается своим моральным принципам. У него источник своей морали, и им придерживаться. То есть для него есть власть, моральные нравы. Но это не Бог. Когда человек получает улам аба, тогда, когда он выполняет эти семь заповедей Торы, выполняет их, потому что Бог их заповедовал. Тогда он принимает именно Всевышнего как абсолютную власть над собой. И заметьте, почти в любой культуре, я не знаю, другие культуры, но всем нам известные культуры, убивать и издеваться над животными и так далее, это запрещено. Нет, конечно, есть расширенные границы. Нельзя убивать, но того убивать можно. Конечно, всегда граница расширена. Но в общем, убить невинного человека, это запрещено всеми культурами, нам известными культурами мира. Это абсолютно логичная вещь. Откуда она взялась и так далее, это другой вопрос. Но это совершенно очевидная вещь каждому человеку. Но если человек никого не убил, и человек ни разу никогда не врал, не воровал, не обижал слабых и так далее, он правильный человек, он хороший философ, правильный человек, все что угодно. Но он не богобоязненный человек, и улам аба он недостоин, потому что никогда не принимал Всевышнего власть над собой. Он их выполнял, он правильный, хороший человек. Конечно, он лучше всех тех, кто это нарушает. Но он не верующий человек. Мы не можем сказать, что он верующий. Верующий человек – это тот самый человек, который принимает на себя власть Всевышнего, потому что так вот Всевышний – единственная власть над всем миром. Дальше Рамбам пишет также в законах Чувы, я опять же вам зачитаю. Да не скажет человек, говорит Рамбам, да нельзя, не должен говорить человек. Я буду исполнять заповеди Торы и постигать ее мудрость, чтобы удостоиться в этом мире благословения обещанной Торы, или буду делать это, чтобы удостоиться жизни в мире грядущем, и буду остерегаться и приступить ее запрета, чтобы избежать проклятия и так далее, и так далее. Не следует служить Всевышнему таким образом. Человек, который говорит, я выполняю Тору, потому что Тора это правильная дисциплина, Тора, она формирует мою правильную жизнь. У него много разных причин, почему он исполняет Тору. Даже если это духовно, он хочет постичь улам аба и так далее. Говорит Рамбам, это все не служба Всевышнему. На иврите называется лолишма. Идущий таким путем служит Всевышнему из страха. Не таков путь пророков и не таков путь мудрецов. Так служат Всевышнему невежды, дети, которых приучают служить Всевышнему из страха, пока они не обретут мудрость и не начнут служить Всевышнему из-за любви. И здесь вот мы плавно переходим к понятию любовь. Служат Всевышнему, говорит Рамбам, служить Всевышнему надо почему? Потому что это правда. И тогда он служит Всевышнему из-за любви. Тот, кто служит Всевышнему из-за любви, изучает Тору, исполняет заповеди и следует путем мудрости без всякой корости, не из страха и наказаний, и не для того, чтобы удостоиться награды, говорит Рамбам, но служит истине ради нее самой, потому что это истина. Он принял Тору и ее законы как власть над собой. А награда приходит сама по себе. То есть Рамбам говорит, конечно, награда будет, никто не говорит, но награды должны к награде относиться как к побочному эффекту. Человек, который живет по Торе и принимает власть Всевышнего над собой, и поэтому выполняет все написанное в Торе, у него будет улам аба, да, это обещано нами и мудрецами и так далее, а будет пророками, будет улам аба. Но к улам аба надо относиться как побочный эффект. Не как цель моего служения, а как ту вещь, которая приходит сама по себе. И это, говорит Рамбам, таким был Авраам наш, отец наш, который святой Творец благословен назвал любящим меня. Потому что Авраам служил Всевышнему только из-за любви. Стремиться к этой добродетели повелел нам святой Творец и так далее. Служить так вот, повелел нам Творец, как написано, люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей своей душой и так далее, и так далее. Теперь, получается у нас, понимая здесь, получается очень интересная вещь такая, что по мнению Рамбама, да, как мы с вами вот то, что сейчас видели, представили, служба Всевышнему. Что значит служба Всевышнему? Вдумайтесь сами слова, я не должен никого убеждать. Сам анализ слов – служить Всевышнему. То есть он власть надо мной. Я понимая, что он власть над всем миром, я понимаю, что он власть надо мной. Я в этом убежден. И поэтому я ему служу. Я подчеркиваю, эмоции здесь не играют никакой роли. Я это подчеркиваю для важности в дальнейшем. Эмоции не играют никакой роли. Не имеет значения, я одеваю тфилины, у меня в глазах салют, и радуга, и розовые единороги скачут вокруг меня. Я довольный по уши из-за того, что одеваю этот тфилин и так далее. Или я его одеваю без всех этих эмоций и чувств. Если я одеваю тфилин, я выполняю заповедь Всевышнего. Никакой эмоциональных чувств здесь вообще роли не должно быть. То есть вообще они не ценятся. Если они есть, хорошо, конечно, с ними легче выполнять мицвот. Если я воодушевляюсь и люблю эти мицвот и так далее, конечно, с ними легче выполнять мицвот. Но сами по себе эмоциональные чувства не несут никакой ценности сами по себе. Главное, чтобы человек выполнил мицвот. Мне вот рассказывал, как-то в нашей ишиве рассказывал тут один ученик, что он как-то пришел в 2 часа ночи, очень поздно, уставший, он проходил милуем, проходил службу, там, пару дней проходил в армии службу, и вернулся в ешиву, был уставший в 2 часа ночи, просто вот так свалился в постель, он говорит, и все, и заснул на месте. Вдруг он там вот уже засыпая, вот последние секунды, он вспомнил, ой, я не молился вечернюю молитву. И у него начался конфликт, молиться, он уже убитый от усталости, долго доезжал до ишивы, мучился, переворачивался. Но в конечном итоге он все-таки собрался последними силами, встал и отмолил эту молитву. У него вообще никаких чувств к этой молитве не было, он слова еле перебирал, был полусонный, полууставший, вообще ничего не думал. И в конечном итоге обратно завалился спать, прочитав молитву, завалился спать. Я думаю, что в данной ситуации этот человек проявил намного больше, скажем, подчинения Всевышнему, да, намного больше привязанности Всевышнему, чем тот, кто что-то ощущает во время молитвы. Конечно, ощущать во время молитвы это хорошо и прекрасно, но почему он стал молиться? Только по одной причине. Есть власть Всевышнего выше над ним. И он встал и молился. В данной ситуации, когда эта молитва произошла без каких-то эмоций, но только осознавая власть Всевышнего, я думаю, она намного более ценней, чем та молитва, которую человек молится, ища какие-то, в поисках каких-то чувств и так далее, и так далее. Во всяком случае, знаете, тоже интересный курьез такой. Кант писал, что иудаизм не религия, а это общественные нормы, но это не религия. Почему? Потому что в иудаизме отсутствуют эмоции, чувства и отсутствует мораль. Понятно почему. Кант, он был протестант, у протестантов вся протестантство фактически построено на эмоциях и на морали. В иудаизме этого не существует, поэтому он считал, что это не вера. Последователи Канта, еврейские последователи Канта, Герман Коген, Фриц Розенцвайг и там разные другие, там Давид Цви Оффман и так далее, они пытались найти, что вот Кант что ошибся. Нет, в иудаизме где-то там нашли в законах раскаяния, они зашли, нашли, что там есть какие-то эмоции и так далее, и так далее. Но мне кажется, что Кант намного больше понимал иудаизм, чем они, потому что он совершенно прав. Иудаизм не требует никаких чувств. Иудаизм требует практических действий. Встать, сделать. В дальнейшем, мы с вами же помним, уже 8 глав Рамба мы учили и так далее, эмоции и чувства вырабатываются потом. Это уже, как мы сказали до этого, побочный эффект. Они вырабатываются в зависимости от наших действий. Понимая это, мы с вами также приходим к следующему этапу. Рамбам сравнил, Рамбам во втором законе, 10 главы, второй закон Чувы, сравнил вот это вот выполнение и служение Всевышнему с любовью. Что такое любовь? И вот я хочу, вот это главная тема была урока, а все до сих пор было предисловие. Что такое любовь? Мы ошибочно себе представляем, что любовь это какие-то чувства, эмоции, чувства. Я вижу этого человека, как нам поэты рассказывают, как сердце раскрывается, бабочки вылетают, там, не знаю, из ноздрей там салюты, из ушей пары дым, я вот так его люблю и так далее, и так далее. Вот нам всегда переводят любовь на какие-то эмоции. Но это совершенно и абсолютно не так. Любовь это преданность. Не сами чувства, а именно преданность. Я когда-то давным-давно читал, у меня была книга, я опять же дал ее тоже кому-то ее прочитать, и до сих пор мне ее не вернули. Известный испанский философ, можно сказать наш современник, Хосе Ортега и Гассет. У него есть книга, которая называется «Пять эссе о любви». И он там занимался долгим вот этим вот разделением, скажем так, между любовью и страстью. То, что на иврите называется «тава», страсть, соблазн, вожелание, ну, страсть, скажем так, любовь и страсть. Он говорит так, страсть – это центрипетальная власть. Она что такое? Это, говорит, представьте себе, человек стоит в круге, да, в кругу, и вокруг него такой определенный радиус круга, да, это его периферия, которая его окружает, и он желает, чтобы весь этот круг сошелся к нему. Он хочет и то, и хочет и то, и хочет и то. Страсть – это желание человека. Он это хочет. Поэтому он к этому стремится. Он это хочет. Любовь центрифугальная. Наоборот, любовь – это центрифуга. Да? От центра к наружу. Человек дает от себя что-то. Страсть – это я хочу, а любовь – я даю. Таким образом, любая вещь, да, вот нам всегда, когда представляется в культуре, где бы то ни было, человек увидел какую-то девушку или увидел, что, не знаю, что, ну, скажем, да, классические фильмы или поэмы, что бы то ни было. И у него все, и цветочки, как я писал, и бабочки, и там единороги, и там ангелы на скрипках играют, и все, и он в любви летает в облаках. Это не любовь. Это страсть. Обычная, самая обычная похоть, страсть и так далее. Увидел красивую девушку, и все его стремление ею овладеть. С любовью это никак не связано. Любовь – это преданность. Я живу ради того, кого я люблю. Я ему предан. И надо подчеркнуть здесь такую вещь. Если я ему предан, без каких бы то ни было чувств. Я ему предан без чувств. Я осознаю свою обязанность и свою преданность этому человеку. Я ему предан без каких бы то ни было чувств. Называется, что я его люблю. Теперь, чувства вполне, мы с вами знаем, что чувства в дальнейшем придут. Как мы говорили, чувства и эмоции вырабатываются в зависимости от наших действий. И в дальнейшем, когда я проявляю преданность кому-то, у меня вырабатываются к нему теплые чувства. Это называется тоже, да, чувство любви. Но это не любовь. Любовь – это преданность. Даже если нет никаких чувств, любовь – это преданность. Я помню, вышел очень красивый драма, фильм такой, где играл Дензел Вашингтон, играл отца, такого строгого отца. И вот была беседа у него, он такой чернорабочий, это где-то 50-е, 60-е годы Соединенных Штатов Америки, он такой рабочий, к нему приходит его сын, говорит, почему, он был очень строгий такой отец, почему ты меня не любишь? И на это ему говорит Дензел Вашингтон, отвечает, там долгие беседы, говорит, разве в Конституции прописано, что я тебя должен любить? Я встаю рано утром, он говорит, иду на работу, работаю и приношу хлеб домой, чтобы ты был сытый. Я работаю дополнительные часы, чтобы ты был одетый. Я забочусь о том, чтобы ты учился в хорошей школе. Я забочусь о том и так далее, и так далее, и так далее. То есть перечислять все, что он ради него делает. Говорит, почему я это делаю? Я это делаю, так он говорит, потому что я обязан. Потому что ты мой сын, и я перед тобой обязан. Это и есть любовь. Только то, что этот артист, ну, его личность, да, в фильме, не понимала, он говорит, нету закона, где написано, что я тебя должен любить. Но это и есть любовь. Это преданность. Преданность и есть любовь. Любовь – это когда не я центр мира. Любовь – это когда тот, кого я люблю, он становится центром для меня. Я вращаюсь вокруг него. Я уже не раз рассказывал, да, интересно, вот статья, когда я сидел, помню, в свое время там в очереди у кого-то доктора, видел статью в журнале Джулия Робертс, да, там известная голливудская артистка, она там, у нее оказывается какая-то степень по философии, она там затронула там в интервью тему о любви. И она очень красиво это определила, что такое любовь. Она, конечно, перевела это опять же на отношения между юношей и девушкой и так далее. Она объясняет такую вещь, что когда парень видит, как его девушка, которую он любит, его девушка счастлива. Несмотря на то, что он, к счастью, этой девушке никак не причастен. Она счастлива с кем-то другим. Другим парнем. Она счастлива с другим парнем. И то, что он видит, что она счастлива с другим парнем, его это делает счастливым, это любовь. Если он ревнует, завидует, проклинает, ходит такой вот злой, это не любовь. Это он хотел ее себе, но другой парень ее отобрал. Но если он счастлив, потому что счастлива она, это настоящая любовь. То есть мы с вами видим, любовь — это когда любимый мне человек становится центром моей жизни. Не я центр жизни. Он становится центром моей жизни. Я вращаюсь вокруг него. Я пытаюсь дать ему. Да? Я предан ему. И не имеет никакого отношения мои чувства. Чувство ему — это преданность. Не чувство, я предан ему. Это называется любовь. Но главное подчеркивается то, что не я центр этого мира, а он является центром для меня. Знаете, есть очень интересное вот про Яакова. Нашего праотца Яакова написано, что когда он жил у Лавана, и он служил 7 лет, дали ему Лея, после этого он должен был служить еще 7 лет, чтобы получить Рахель. И написано в Торе такая вещь. И служил Яаков за Рахель 7 лет. И здесь дальше интересно. И были они, вот эти 7 лет, да, и были они в его глазах будто несколько дней из-за любви его к ней. Но мы с вами же знаем, что когда человек что-то ожидает, для него время очень медленно идет. Вот представьте, вы ждете какую-то посылку, или вы ждете что-то, что вы очень хотели, или вот-вот наконец-то вы ждете какого-то отпуска. Время очень медленно тянется, очень медленно идет. Каждую секунду, ну когда наконец она придет? Так как же здесь написано о том, что Яаков, ожидая то, что вот он наконец-то получит Рахель, и для него эти дни прошли быстро, как написано, и были они в его глазах будто несколько дней. Ответ, говорят комментаторы, потому что Яаков не хотел получить себе Рахель, а Яаков хотел жить ради Рахель. И поэтому, когда он ей служил, он уже воплощал вот это вот ради Рахель. Он уже воплощал это в практику, в действие. Он уже был счастлив тем, что счастлива Рахель, зная, что через вот определенное время она его получит и так далее. Поэтому эти дни для него были счастливы. То есть мы с вами опять же видим, а любовь — это что значит, как написано в Торе, из-за любви его к ней. Не потому, что он ее себе хотел. Тогда да, тогда дни бы шли очень медленно и так далее. Нет, а потому что он ее любил и ради нее он служил. И это для него были очень счастливые дни, что он служил. Конечно, это нечестно и так далее. Это тяжелые дни работы. Но он видел, что он это делает ради нее. И это для него очень быстро прошло. Таким образом, любовь – это преданность. И я подчеркиваю, даже когда чувств к этой преданности нету, само понимание обязанностей перед каким-то человеком – это уже есть любовь. Чувства придут потом. Я вам уже рассказывал как-то не один раз, даже, по-моему, рассказ, который рассказывает Рав Деслер, был раввин в Лондоне, потом жил в Израиле, но в Лондоне, он жил в Лондоне во время Второй мировой войны. И после войны к нему пришла женщина в слезах, я вкратце это расскажу, потому что мы уже, по-моему, рассказывали это не раз, этот рассказ. Она с мужем и с маленьким сыном поехали в Польшу, они сами граждане Британии, поехали в Польшу до Второй мировой войны. И потом, там, когда они уже собирались вернуться, она поехала там какую-то там свою дальнюю тетю навестить. И, короче, она вдруг неожиданно началась война, и вот она оказалась сразу же за линией фронта. Короче, муж с сыном уехал в Англию, успел уехать в Англию, а она, оказавшись за линией фронта, пережила все прелести, в кавычках, конечно, это еврейская катастрофа. Она пережила и гетто, и лагеря, вот эти вот трудовые лагеря, и лагеря смерти. То есть пережила все, и Освенцы, и все, что можно было пережить, она это пережила. После войны, естественно, муж ее там сразу же, как можно было, и он ее нашел, привез ее, привезли в Англию, как встретились, она приехала обратно в Англию. И она пришла к Рав Деслеру со слезами на глазах, говоря то, что она не чувствует, она так долго ждала встречи со своим сыном. Так долго ждала этой встречи со своим ребенком. Это единственное, что ее держало все в течение всей войны. Что она себе представляла в своем воображении, как она встретится с ребенком. Как он уже вырос, как она его встретит, как она его будет обнимать и целовать, и как она по нему скучает и так далее. И это вот представление давало ей смысл жизни и вот жить и так далее, и так далее. Но когда наконец-то они встретились, нету никаких чувств, никаких эмоций. Она так по нему скучала. Более того, этот ребенок ее даже раздражает. Она, знаете, пережившись войну, чувствует, что он у нее отбирает последний кусок хлеба, ощущает абсолютно холодное и даже раздражение по отношению к этому сыну. То, что, но отношения между сыном и отцом очень теплые, отношения между ней и сыном очень холодные и ужасные. И она пришла со слезами к рав Деслеру, боясь, что, пережив всю эту катастрофу, всю эту войну, она практически потеряла вот эту вот возможность любить, чувство любви. На это, как описывает рав Деслер, он ее успокоил и сказал: нет, ты должна вести себя, как будто ты его любишь. Представь, веди себя, как будто ты его любишь. Заботься о нем, будь предана ему, заботься о нем, корми его, одевай его, как будто ты его любишь. Да, сейчас он ее очень сильно раздражает, но представь себе, что делай, как будто ты его любишь. Со временем любовь придет. Многие думают, что это что-то мифическое, но это не мифическое. Мы с вами уже знали в Рамбаме, что так работает психика человека. Человек, в 8 главах Рамбам пишет, человек в зависимости от его действий, постоянных действий, вырабатывается, в зависимости от его постоянных действий, вырабатывается его эмоции и ощущения. Человек, который постоянно привык кому-то что-то не отдавать, в следующий раз люди его будут раздражать самим просьбой о помощи. Человек, который, наоборот, привык всем помогать, то есть он помогает и помогает, и помогает, у него, наоборот, расширяется сердце к помощи другим людям и так далее. Мы думаем, что человек помогает, потому что он кого-то любит. Совсем наоборот. Человек любит, потому что он кому-то помог. То же самое и здесь. Рав Деслер сказал простую вещь. Любовь – это не чувство. Любовь – это преданность. Должна быть предана своему сыну. Он твой сын. Не имеет значения, любишь его, не любишь его, раздражает тебя или нет. Ты обязана заботиться о нем, потому что он твой сын. Любовь, любовь уже, само чувство, чувство, эмоциональное чувство, оно придет уже потом, придет уже в дальнейшем, выработается со временем. И как описывал рав Деслер, да, что после определенного времени он их встретил, там уже прошло несколько лет, и видел, что они уже построили семью, у них уже были свои дети и так далее, и вместе с этим сыном, и все у них наладилось. То же самое говорил Бенджамин Франклин, говорил, очень интересный совет давал. Если он знал, что был кто-то, у него был какой-то ненавистник, он говорит, я всегда подходил к нему и просил его о маленьком таком, знаете, одолжении. Ведь они были джентльмены, и они не могли мне отказать в маленьком одолжении. Я просил у него о маленьком одолжении. Потом еще раз просил о очень маленьком одолжении. Но каждый раз, когда этот человек делал мне одолжение, он все меньше и меньше меня ненавидел, пока не становился моим близким другом. И опять же, это не то, что Бенджамин Франклин помогал ему. Наоборот, он просил у него помощь. Таким образом, что здесь получается? Подведем итоги. Как и вера, так и любовь – это не эмоции, не чувства. Как и вера, так и любовь – это преданность своим утверждениям, своим обязанностям. Как и вера, человек в вере убежден, что есть Бог и принимает его как власть абсолютную и выполняет то, что от него требует Бог. Так и любовь. Это его глубочайшее убеждение в том, что он обязан перед этим человеком. Чувство любви, чувство веры, эмоции с этим связаны. Это, можно сказать, побочный эффект, они придут потом. Но не по ним оценивается человек. Человек не судится в своей вере, сколько эмоций было у него, когда он одевал тфилин. А человек оценивается в своей вере, одевал ли он тфилин, и сколько раз он одевал, и сколько раз нарушал указ Всевышнего. Именно это и есть то, что оценивает человека. Его преданность к Всевышнему. Поэтому Рамбам связывает любовь к Всевышнему с верой Всевышнего. Так же, как и вера Всевышнего, это обязанность выполнять и делать, так же и любовь построена на четких обязанностях, что я должен заботиться и быть преданным тому человеку, которого я его люблю, который я утверждаю, что я его люблю. Но эмоции к этому не имеют никакого отношения. Опять же, эмоции придут потом, но не по эмоциям ценится любовь человека, а по привязанности, при преданности этого человека по отношению к тому, кого он любит. Окей, Безрат Ашем, мы с вами еще расширим эту тему, у нас там будет еще о чем поговорить, затронем также ее и эмоциональная составляющая любви, и Безрат Ашем продолжим дальше. Окей? Есть вопросы? Что?
Спасибо большое. Есть вопросы, я вижу. В чате вы видите? Вот. Да.
Если можете, зачитайте вопросы.
Да, сейчас одну секундочку. Я хотела тоже спросить. Вот я себя ловлю до мысли уже не на одном уроке, не только на вашем, а на том, что постоянно идет сравнение любви к Всевышнему между любви мужчины и женщины. Наверное, для того, чтобы мы это понимаем. Нам это понятно, это то, к чему каждый человек стремится и хочет это иметь. И это, наверное, для этого. Но при этом нам начинают объяснять, что такое любить. Как надо любить правильно. То есть мы все любим неправильно, а Даша сейчас научит любить правильно.
Нет, по-настоящему, смотрите, любовь – это любовь. То, что я сейчас объяснял, это касается всего. Только мы привыкли в субкультуре, в культуре вообще, да, там, когда Пушкин писал какие-то поэмы о любви и так далее, они всегда переходили на вот эти вот эмоциональные чувства и ощущения, представляя ошибочно, что это и есть любовь. Это не любовь, это может быть вполне страсть. У нас урок говорится, в чем разница между любовью и страстью. Человек увидел какую-то красивую девушку, и вот он ее влюбился в нее. Что значит влюбился? Где он ее полюбил? Где он проявил к ней преданность какую-то? Нигде, он ее возжелал. Это другой разговор. Возжелал — это совсем другой разговор. Это с любовью не связано. Хазон Иш как-то сказал очень красивое предложение. То, что мы называем любовью, то, что они называют любовью, мы называем похотью. Потому что любовь — это именно преданность. Это не имеет значения, это любовь к Богу или любовь кому бы то ни было. Это преданность. В первую очередь, это преданность. В дальнейшем вырабатываются чувства. Существует ли любовь с первого взгляда? Нет. Не существует. Такого быть не может, потому что это полный нонсенс. Любовь из первого взгляда. Любовь – это преданность. А любовь с первого взгляда – это просто похоть, как говорит Хазон Иш. Это просто возжелание какое-то и все. Распространить свое семя как можно больше количество самок. Но больше ни с чем это не связано. Самый первичный инстинкт, который есть у человека. Конечно, он ищет красивых, потому что она ему больше понравилась, более красивая. Но это не любовь. Надо заметить также, ради страсти человек тоже готов пойти на разные отважные поступки. Если он что-то хочет, он может запрыгнуть в огонь, спасти и так далее, и так далее. Это опять же не показывает, что он кого-то любит. Это показывает, что он кого-то так желает, что готов даже своей жизнью рисковать. Но это не любовь. Любовь – это преданность. Это касается как и мужа с женой, так и отца и родителей с детьми. Это также касается и любви по отношению к Всевышнему. Да, Галит? Есть какие-то вопросы еще?
Да, спасибо. Я зачиталась вопросами, смотрю. А если какой-то мудрец не знал про Тору, у него есть грядущий мир? У Аристотеля, например.
Как мы сказали, вопрос, почему он выполнял те или иные хорошие поступки. Он их выполнял, потому что у него была власть, он принял Всевышнего как власть над собой или нет? Аристотель не принял Всевышнего как власть над собой, он отрицал такое понятие, как власть Всевышнего над этим миром. Он утверждал, что мир — это, ну, грубо говоря, побочный эффект существования Всевышнего, он существует сам по себе, то есть он существует из-за Всевышнего, но Всевышний не власть над этим миром, и поэтому, естественно, у Аристотеля нет никакого ламава.
Спасибо. Все же я хочу еще задать вопрос. Смотрите, Ашира Ширим, она же очень романтична. А вообще, как можно без романтики? Ну, как-то...
Нет, смотрите, Шира Ширим, она очень романтична, как представляется нам в первом взгляде, конечно, да. Но надо понять такую вещь. Когда мы говорим очень часто о любви по отношению к Всевышнему и так далее, мы говорим также и о эмоциональных чувствах тоже. В дальнейшем Рамбам, ну, в начале там Рамбам описывает также, что такое любовь к Богу. Мы как раз на следующем уроке попытаемся затронуть именно эмоциональная составляющая любви. Можно сказать так, что любовь, конечно, есть как бы как чувство любви, то, что мы с вами сказали, сами чувства, которые вырабатываются, и есть само понятие любовь как преданность. То есть любовь, она как преданность, и в дальнейшем вырабатывает чувство любви. Эти чувства любви, они тоже существуют, да, это романтика, как вы говорите, в Шира Ширим, который описывает любовь к Богу. Но эта любовь к Богу не берется на пустом месте. Это не то, что вдруг человека пронзила молния, и он начал Бога любить. Нет, это любовь, которая описана в Шира Ширим, это любовь, которая долго вырабатывалась у человека его постоянными поступками, его преданностью и так далее. Они именно вот вырабатывались долгое время. В дальнейшем они превоплотились в эти чувства, которые описаны в Шира Ширим. И тогда да, конечно, опять же, я не говорю, не требую, не говорю, что человек, который любит, он должен полностью выкинуть свои чувства из окна. Ни в коем случае. Чувства эти придут, но не чувства, только чувства, скажем так, это любовь. Чувства, которые вот написаны в Шир-а-Ширим, вот как вы говорите, как можно без романтики и так далее, эти вещи, которые уже надо опять же разделить, да, романтика может быть с точки зрения страсти, я хочу овладеть какой-то девушкой, допустим, ну, самый наглядный пример, да, и поэтому себя романтично по отношению к ней веду, но это понятно, что это не любовь, это попытка ее овладеть. А есть романтика, когда я хочу жене сделать приятное. И я тоже вот ощущаю какие-то приятные чувства по отношению к жене, хочу ей сделать приятное и так далее. Это чувство любви, но это чувство любви, а не сама любовь.
Так чувства можно воспитать. Вот...
Чувства не воспитываются, чувства вырабатываются. Эмоции вырабатываются человеческими поступками. Человек, который проявляет заботу и, как мы сказали, преданность по отношению к другому человеку, к нему вернутся эти чувства, к нему вырабатываются эти чувства. Как и любые действия. По мнению Рамбама, всегда наружные действия влияют на внутреннее состояние человека. Это закон еврейской морали, можно сказать так. Это всегда, это вспоминает эти слова Рамбама. Человек, допустим, который, знаете, пришел на молитву, у него голова вообще занята всем чем угодно, но не молитвой. Вот у него там, не знаю, посреди дня рабочего, он не может сконцентрироваться на словах молитвы, у него вообще голова чем-то другим занята. Он должен представить себе, что он сейчас кантор в какой-то синагоге, и весь мир на него уставился. И он должен молиться изо всех сил, махать руками, ну, конечно, нам стараться в соседи не попасть, качаться из стороны в сторону. И, так, и вдруг он осознает, как в конце молитвы к нему возвращается вот эта вот сосредоточенность, к нему вырабатывается чувство по отношению к этой молитве и так далее. То есть это наши наружные, то, что Рамбам открыл, это то, что наши наружные действия вырабатывают наши эмоции. Человек, который проявляет заботу и преданность по отношению к другому, в конечном итоге он его полюбит. Ну, имею в виду на уровне чувств.
Спасибо. Здесь спрашивают, чувство же тоже может предшествовать любви?
Смотрите, конечно, я не говорю, что чувства не могут предшествовать любви, но вопрос, откуда взялись эти чувства? Что-то, откуда они взялись? Ну, опять же, да, простая картина, человек едет в трамвай и увидел красивую девушку. У него выработались чувства. Что это за чувства? В основном, по-простому, эти чувства, это чувство желания, понравилась ему девушка и как бы хочет с нею провести время, не знаю, там, овладеть ее или провести с нею время, или что бы то ни было. Но иначе что она может еще у него вызвать, если он ее не знает, он даже не знает ее номер телефона, не знает, как ее зовут и так далее, и так далее. Да, могут быть вначале чувства, это может быть чувства тоже вот такие вот, то, что называется романтика и так далее, но вопрос, какой источник этих чувств, что за источник этих чувств? В основном источник этих чувств на таком вот первом этапе, в основном это желание, страсть больше, чем любовь.
Мне кажется, что вы говорите о чувствах с отрицательными, как отрицательные чувства.
Если бы не было этого, не было бы вообще брака,
и не было бы любви, и не было бы желания вступать в брак.
Поэтому совершенно верно, да, совершенно верно. Я говорю, опять же, я не говорю, имею в виду, что ни в коем случае, что чувства, они какие-то отрицательные и так далее. Но вопрос почему, всегда надо задать вопрос мотивации, почему человек делает то или иное. Почему человек совершает какие-то поступки? Если человек совершает эти поступки только из-за каких-то чувств, только из-за каких-то эмоций, это одно. Надо понять еще одну такую вещь. Чувства, они помогают, эмоции помогают нам. Помогают нам в тяжелых ситуациях, да, бывает, не дай бог, муж заболел, жена заболела, требуется забота о них, и тяжелая жизнь, и дети, и больная супруга или больной супруг, и так далее, и все это вокруг, и это кипит, и очень тяжело в данных ситуациях оставаться преданным и заботливым. Если бы не было бы чувств, вполне может быть, большинство бы пар разлетелись вдребезги. Но, конечно, в данной ситуации чувства, которые уже выработались, правда, выработались как последствия вот этого преданности и любви, эти чувства, они дают возможность продолжать держать пару и так далее. То есть это правильные чувства. Но чувства, которые выработались в соответствии с каким-то соблазном или страстью и так далее, эти чувства вряд ли к чему-то приведут. Надо понять такую вещь. когда вот встречаемся, когда вот да, идем на шедухим, встречаемся и так далее, конечно, в первую очередь требуется о том, чтобы мы понравились одному другому, да, чтобы парень понравился девушке, девушка понравилась парню. Там тоже не говорится о том, что должны какие-то чувства быть, молнии, искры и так далее, и так далее. Они должны увидеть, что между ними есть какая-то общая тема для разговора и так далее. Потом в дальнейшем, если эта тема есть, ее можно развивать, можно вести разговоры и так далее, уже можно вести серьезный разговор о дальнейших планах, там, о женитьбе и так далее, и так далее. Но, опять же, к чему я так говорю? Если чувство, которое говорит, что вот у него пробудился парень, приходит, говорит, у него какие-то чувства любви к этой девушке пробудились, из-за двух-трех встреч вряд ли пробудились чувства той самой любви, о которой мы с вами говорим, это в основном пробудились какие-то чувства желания, чувства страсти, а не чувство любви. Опять же, я подчеркиваю, чувство любви – это самое кошерное и хорошее чувство. И как мы с вами увидим, Рамбам к ним тоже очень сильно относится, также Рав Иш к ним относится. Чувство любви – это правильное чувство, которое дает нам возможность даже в тяжелых ситуациях продолжать служить Всевышнему. Они нас сдерживают, и не только Всевышнему. Чувство любви к своей жене, чувство любви к своим детям дают нам возможность продолжать даже в самых неприятных ситуациях быть им преданными. Но то, что должно мотивировать меня к действиям, это не эти чувства, а ощущение и осознание преданности.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки и очень много вопросов в чате. Геннадий, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Шалом, я хотел спросить, вот такое понятие кавана, оно является эмоциональным или нет? Потому что вот я в Сидуре читал, что молитва важна, чтобы при этом была кавана. И вот этот вот человек, который там приехал в Ешиву очень поздно, лег спать, потом проснулся, вспомнил, что не помолился, и помолился. Вот он молился с каваной.
Смотрите, вы правильно говорите, что кавана очень важная вещь, но в основном закон говорит, что мицвот ло цихот кавана. То есть закон постановлен так, что мицвот не нужен. То есть кавана важна, но не обязательно составляющая выполнения мицвы. Конечно, лучше было бы, чтобы он молился с каваной. Но даже если он помолился без каваны, он мицву выполнил. Кавана это важно, но она не главная составляющая заповеди. Главная составляющая заповеди это само намерение. Да, но надо заметить такую вещь. Кавана важна это когда человек в общем принимает власть Всевышнего над собой. Но человек, который не принимает власть Всевышнего над собой, и он выполняет какие-то мицвот по разным причинам, он даже мицвот не выполнил. Это не мицва. Мицва подразумевает в своем понятии слово, что есть мецаве, есть цивуй, кто-то меня обязал. Допустим, человека, знаете, там, не знаю, ранило в руку, я привожу пример, и он намотал тфилин для того, чтобы остановить кровотечение, и у него случайно каким-то образом получилось кошерное одевание тфилина. Он не верит в Бога, он отрицает его существование. Можно ли сказать, что он выполнил мицву? Я думаю, что нет. Абсолютно нет. У него нету мицвы, у него нету мицавы. Он ничего не выполнил. Он не выполнил поступок из-за того, что это власть Всевышнего, и он принял эту власть и так далее, и так далее. Есть письмо, я где-то когда-то в свое время видел письмо, Рав Ицхак Утнер был один из больших людей в Америке живших, один из мыслителей таких, он был последователь Маараль из Праги, и был такой, ну, еврейский такой харидимный философ, можно сказать, так, мыслитель такой. И он написал письмо Любавичскому Рэбе, когда хабадники начали одевать тфилин на улицах и так далее. И там ввел вот это вот, он ему написал такую вещь, что человек, который, да, вот когда приходит парень и заманивает его одеть тфилин, они должны вначале убедиться, что он верит в Бога. То есть, как минимум верит в Бога, да, что он понимает, что есть власть, только сегодня он поленился и не одел тфилин, или в общем он ленивый, и поэтому не одевает тфилин. Но в общем он принимает, он понимает, что есть Бог, и поэтому он одевает тфилин. Потому что человек, который не верит в Бога, так это то же самое, что намотать тфилин на кактус. Разницы никакой нет. Он отрицает Бога, он никакую мицву не выполнил. Он, допустим, пришел и сказал, ну ладно, намотать тфилин, потому что ему стало жалко этих ребят, которые там стоят под солнцем и уговаривают людей одеть тфилин. Говорит, ну ладно, одень мне тфилин тогда. Тогда в данной ситуации это одень на метлу или одень на кактус, разницы большой нет. Только человек, то есть опять же, человек, который принимает главную концепцию того, что есть абсолютная власть, это Всевышний. Но в данной мицве сейчас, да, выполняя ту или иную мицву или молясь ту или иную молитву, у него не было намерений, голова была чем-то занята и так далее, он выполнил мицву не лучшим образом, потому что лучшим образом выполнить это, когда Есть кавана. Не лучшим образом, но выполнил. Поэтому, потому что кавана не является главным составляющим, в отличие от осознания того, что есть абсолютная власть над ним, и это Всевышний. Поэтому я думаю, наоборот, знаете, даже если этот хабадник, допустим, этот человек, который нацепил у этих хабадников тфилин на голову, на руку и так далее, и вышел после этого, он сделал чуву, осознал, что есть Бог, и что бы то ни было, и так далее, он должен будет одеть тфилин заново, потому что в этот раз он уже выполнит заповедь.
Понятно, тогда раба.
Удовольствием.
Спасибо. Я вот хочу зачитать вопрос из чата. Мне очень задел этот вопрос. Mm-hmm. Я в молодости прочитала Тору, историю о том, как Всевышний направлял наш народ, и почувствовала, что хочу слушаться его и соблюдать заповеди, именно эмоционально. И так вернулась к традиции. Получается, это не любовь была?
Смотрите, во-первых, почему вы решили... Тот, кто задает вопрос, да, почему решил слушаться Всевышнего? То есть, опять же, почему человек осознал, что есть единая власть над этим миром, от какого источника он взял, это другая тема. Ему там молния ударила, или он книгу Торы прочитал, или он там убедился из-за каких-то философских эссе какого-то там философа, или он там сделал 2 плюс 2, 4, и не имеет значения. Но главный вопрос, когда вы начали выполнять изучение Торы, когда вы начали выполнять, учить Тору и приняли себя обязанность выполнять Торы, если вы это приняли, потому что осознали, что Всевышний власть, единственная власть над вами, это не эмоция, это решение, человек принял решение, здесь никаких эмоций нету. Эмоция это если человек сказал, ой, я так люблю всех вокруг и там не знаю, и буду одевать филин все то время, что я всех вокруг люблю, это эмоция. А здесь, когда человек прочитал Тору, выучил историю, не знает, что бы то ни было. И он дошел до того, что он осознал, что Всевышний власть над и судьбой еврейского народа, власть над этим миром, власть над нашей судьбой, над нашим народом. И поэтому он выполняет мицвот. Так это решение, которое он принял. Здесь нету никакой эмоции. Это самое чистое решение, которое может быть. Это не эмоция.
Спасибо. Я смотрю на время и очень-очень поздно. Здесь много благодарностей. И...
Спасибо всем, как всегда. Это не просто так, что до позднего часа, да?
Да, но я вижу, что да, много вопросов и
очень. Смотрите, интересно. У меня есть, опять же, да, есть, по-моему, там Тиферет говорит, что есть где-то ссылка на мой телеграм от Улдот, который я веду.
Вы знаете, сейчас увидела два вопроса, которые мы не можем даже, а вот один точно. Тут очень серьезные вопросы, немножко в другом ракурсе, чем мы вели беседу. Скажите, пожалуйста, я могу немножко медленно читать, потому что мне тут тяжело. Агава и Эхет имеют одну гематрию, число 13. Можно ли это считать взаимозаменяемыми? В молитве Шма есть слово Эхет. И Всевышний есть Агава. Это на что это может указывать?
Смотрите, гематриот в основном это очень красивое украшение, которое ну, надо относиться как украшение. Это не что-то сейчас изменит весь ход мысли, что бы то ни было. Но это красиво, да, вполне может быть, что Ава должна исходить из того, то, что мы с вами сказали, что так человек принимает веру Всевышнего, это значит принятие власти над собой, осознание его единства. Что значит осознание его единства? Осознать его единую власть над собой? То же самое, прямая аналогия. Рамбам проводит эту аналогию между верой во Всевышнего и любви ко Всевышнему. И эта вот аналогия, она и есть. И вполне может быть, как раз ваша гематрия очень красиво, если это так, я не проверял, но если это правильно, так она как раз очень красиво сюда вписывается. Потому что то же самое, как я и верю в единую власть Всевышнего над всем, абсолютно над всем, и поэтому я выполняю то, что он требует, то же самое и любовь. Я осознаю свою обязанность быть преданным тому или иному, не имеет значения почему, но я осознаю эту обязанность, и поэтому я выполняю то, что я делаю. Поэтому я предан этому человеку или предан Всевышнему. Это называется любовь. То же самое, да, вполне может быть.
Спасибо. И второй вопрос от этого автора, от нашего слушателя. Бог сперва любит, когда даровал Тору на Синае, а потом человек отвечает взаимностью. В любви начинает исполнять мицвот. Чувство, ощущение Всевышнего на Синае пробудило страх или любовь?
Я не знаю, что, какие чувства были на Синае. На Синае не было чувств. На Синае было пророчество, было открытие. Открытие Всевышнего было на Синае. И там не описывают, ну, описывают то, что они как в открытии были. Само событие, не Бог, а само событие вызвало у них трепет, страх. И так далее, и так далее. Но это все переходит на пророческие, как бы пророческое ощущение. На горе Синай они осознали. Я хочу разделить. Да, чувства, они, опять же, я хочу подчеркнуть, к чему это все говорю. Чувства, они всегда субъективные. Это я чувствую. То, что я говорил в начале урока. Мне холодно, это означает, я чувствую холод. Это не говорит, что на улице холодно. На улице может быть жарко. Мне холодно. Значит, я чувствую холод. Когда я говорю, я чувствую Бога, это ни в коем случае не говорит ни о чем объективном. Это говорит о моих субъективных ощущениях. Когда я говорю, допустим, что любовь это какие-то это мои личные ощущения, опять же, это не требование быть преданным тому человеку и так далее. Потому что чувство это мое лично субъективно. Ты чувствуешь, он не чувствует, тебе нравится, ему не нравится. Это абсолютно субъективные вещи. На горе Синай они не приняли Всевышнего как что-то субъективное. Они приняли Всевышнего и осознали его как абсолютно единая власть и источник всего происходящего в этом мире. Поэтому это было объективное сознание, осознание Всевышнего. Они осознали его в объективном, то есть что этим миром, это был их факт, утверждение, всем этим миром управляет Бог. Поэтому это не чувство. Когда мы говорим о чувствах, чувство всегда что-то субъективное. То, что чувствует один человек, другой не должен чувствовать. Знаете, сколько раз я видел люди, которые были, ну, такие самые, такие ярые атеисты, пришли на стену плача и вдруг что-то почувствовали, там, не знаю, как-то, вау, прям видно их воодушевление. Я не знаю, я сколько раз не ходил на стену плача, я не чувствовал эти воодушевления. Я не знаю, может, я литвака, у них какие-то хасидские корни, я не знаю. Но я никаких воодушевлений на горе, на стене плача не чувствовал. Я приходил туда молиться, потому что это выделенное место для молитв, это, не знаю, и так далее, и так далее. Но сказать, что какие-то там переполняли меня чувства, нет. Это означает, что то, что он почувствовал, он более верующий, чем я? Нет, чувства могут быть разные. И источник этих чувств может быть разный. Но в конечном итоге чувство – это что-то субъективное, а мое убеждение объективное. Я убежден, что мир управляемый таким-то и таким-то образом. И поэтому выполняю то, что требуется.
Спасибо. Можно еще вопросы? У нас есть одна поднятая рука. Ваш пример с Яковом и Рахель. Яков давал одиночество Лее и Рахель, но любил Рахель.
Он давал одиночество. Что он давал? Одиночество?
Да, написано одиночество. Что значит? Давал одинаково. Ваш пример с Яковом и Рахель давал одинаково Лее и Рахель, но любил Рахель.
Написано в Торе, да, что он любил Рахель, что он видел в ней, видно, более фундаментальное строение дома, и он видел в ней именно главное человека, с помощью которого он может построить весь еврейский народ. И поэтому, да, конечно, его главное направление это было Рахель, очевидно. Но он любил, да, он любил Рахель. Про Лею это не написано, это написано именно про Рахель. И любовь Якова с Рахель именно написано о Рахель, совершенно верно. Про Лею это не написано. Он любил Рахель. Вполне, в конечном итоге мы знаем, что именно Лея удостоилась построить, ну, в основном еврейский дом, да, там и колено Иуда, которого мы все потомки практически, колено Иуда и там другие. Знаете, когда там говорят, что надо поехать на могилу мама Рохель, надо не забывать, мама Рохель наша приемная мама, она как бы наша мачеха, наша настоящая мама. Это, ну, исходя из того, что мы все, кто остались, мы иудеи, значит, из колена Иуда, значит, наша мама это Лея, как минимум. Поэтому именно Лея удостоилась того, что ее потомство будет и королями, и царями, и жрецами, и так далее, и так далее. Но все-таки, да, в Торе написано, что Яков любил больше Рахель. Это да.
Очень интересно. Ладно. Я обещала, у меня уже язык заплетается, все слышат. Лена, пожалуйста, задавайте свой вопрос, я уже читать не могу. Так, сейчас. Вот. Пожалуйста.
Добрый вечер. Если бы я не знала вашу позицию с прошлых уроков о том, что морали нету еврейской, а есть только соблюдение заповедей, то я бы и по поводу вашего понятия о любви сказала, что я вообще сегодня в шоке. Но так как было прелюдия, я это восприняла как информацию. У меня первый вопрос. Вот о том, что любовь – это не эмоция, а преданность. Еще раз, это Рамбам или это ну, от кого идет это понятие? Или это ваше понятие?
В основном я вижу, я это сказал с того, что я видел, как Рамбам привел аналогию между верой и любовью. Я это понимаю из слов самого Рамбама, когда Рамбам приводит аналогию между верой и любовью. Кроме того, я также вижу, как относится к любви, относится в общем восприятии, что такое любовь. Я привел там вот этого философа, как его там, Гассет, как его уже забыл, Хосе Артега и Гассет, да, который говорит там, что у него книга есть «Пять ассе о любви», и он там писал о том, что любовь – это именно осознание, отдача от себя больше, а не принятие. Эмоции – это всегда, когда я получаю какие-то эмоции от того человека. Тот человек мне что-то дает, я получаю от него какие-то определенные эмоции. Отдаю себя для того, чтобы кому-то что-то отдать, здесь не требуется эмоций. Здесь требуется именно само осознание того, что я должен ему что-то дать. То есть само осознание преданности. И сведя два этих источника вместе, да, Рамбама, который проводит аналогию, как мы видели в законах Чувы, между любовью и обязанностью служить Всевышнему, и плюс вот это вот понятие, как я видел, как есть еще один израильский Абарбанель известный, не Аров Дон Ицхак Абарбанель, а израильский философ тоже Абарбанель, который писал о любви, о том, что это именно сознание того, что надо именно отдать, само отдать. То есть мы видим, что любовь – это именно то, что я сегодня писал.
Я с вами абсолютно была согласна, потому что и мое поведение скорее соответствует этому, не слыша раньше вот то, что вы сегодня сказали. Но, как правило, вот эта сухая преданность по 500% разных жизненных ситуаций не вызывает соответствующей реакции, например, у близких людей, потому что они как раз считают любовь через эмоции. Им недостаточно.
Это ошибочное восприятие. Это неправильно. Эмоции, любовь, как я сказал в этом фильме, очень красиво описал этот артист, да, Дензел Вашингтон, очень красиво описал. Я о тебе забочусь, как бы постоянно, и все. О какой любви идет речь? То есть это и есть любовь. Преданность, осознание, преданность. Это и есть любовь.
Это одна часть вопроса, и она так не воспринимается, к сожалению. То есть только на сухой преданности она не воспринимается. А вторая часть, вы говорите, ну хорошо, начинаем с преданности, а эмоции потом придут, и любовь придет. Это тоже не всегда так, потому что если это одностороннее экшен, ну, проявление, тогда бывает другая ситуация. Вторая сторона просто считает это за норму. И как бы садится на трон короля или королевы и только принимает. Поэтому это тоже
не имеет
вопрос.
Отношения.
Это вопрос,
это не имеет отношения, я согласен, да. Но опять же, она
не выработается, эта любовь и эмоции мои не выработаются, потому что будет идти отторжение и будет только негатив, как бы, то есть недостаточно, вот это слово недостаточно, ты проявляешь больше преданности, там недостаточно, и вряд ли это перейдет в положительные эмоции. Вот это я тоже не совсем понимаю.
В основном это не всегда, это не так, потому что человек, который отдает что-то и впоследствии это выделяется, то есть он предан кому-то и впоследствии вырабатывается чувство, не имеет никакого отношения от поведения того человека. Тот человек может быть эгоистом, мы с вами можем заметить, как родители любят своих детей, особенно когда дети доходят до подросткового возраста. Там и наглость, и грубиянство, и непослушание, и все что угодно. А родители продолжают и давать. Почему? Потому что любовь, она может быть, к сожалению, но так это и есть, она может быть очень часто односторонняя. Я могу кого-то любить, в ответ не получать никакой любви. Это тоже вполне такое может быть. Это может быть в отношениях родителей с детьми, это может быть в отношениях между парнем и девушкой. Тоже вполне может такое быть. Он ее любит или она его любит, а в ответ ничего не получает. И она продолжает его любить. И мы удивляемся, почему, что, почему ты ему такую проявляешь, такую преданность и так далее. Знаете, я сегодня кому-то рассказывал, и у меня было, я вкратце это расскажу, не хочу Галит задерживать. Когда я учился в Ешиве, была такая, я помню, ситуация у нас, я учился недалеко от Хайфы, была молодая пара, вот прям вот женил, день свадьбы в городе Хайфа, в день свадьбы они вернулись домой, еще в свадебном наряде и так далее, харидимная пара. И у них выбило электричество. Вот они зашли в квартиру, там что-то начали там готовиться, всякое такое, выбило электричество. И парень вышел на лестничную клетку, что там проверить, там у них перегорела пробка. И его ударило током. Его ударило током, это серьезно ударило током, приехала скорая, пытались его как-то оживить. Все, установили, парень умер. Прибежал какой-то сосед и начал на них кричать, что вы там, парень умер, он не умер, там у него еще там какие-то пульсы, там что-то есть. Начал его, короче, оживлять и оживил. Только парень оказался, как называется, овощ, да? То есть он неподвижен, он в коме, все, лежит в коме. Я когда учился в Ешиве, они уже были женаты таким образом 18 лет. То есть что значит 18 лет? Парень лежит 18 лет в больнице, он дышит, или там какими-то машинами дышит, или он дышит. Но он овощ, абсолютный овощ, он не двигается, ничего. И она изо дня в день приходила к нему в палату, изо дня в день за ним ухаживала, читала ему газеты, там, читала книжки, рядом с ним сидела. Она так прожила 20 с чем-то лет, пока он не скончался, да? Пока он там не умер в больнице, она прожила там 20 с чем-то лет таким образом. Теперь объяснить, как это объяснить, вот это вот поведение. Естественно, я уверен, что там любви не было. Потому что, это, вы знаете, харидимная пара, они встретились 3-4 раза до свадьбы, там еще погуляли после Иерусалима, там еще несколько там раз встречались и так далее. Сказать, что между ними такая крепкая любовь, нет. Но ее осознание своей преданности перед этим человеком, это и было в дальнейшем, наверное, это и выработало у нее вот эту вот эмоцию любви, привязанности и так далее. Это вполне может быть. Но на первые дни она ощущала, что она... Несмотря на то, что он, ну, это разве муж, можно назвать муж? По Торе он муж, конечно, но разве можно это сказать, что он выполняет свои мужские обязанности? Нет, конечно, но ее преданность к нему, и вот это и есть любовь. Она, ну, от него ничего не получала, но это любовь.
За пример вы взяли просто такой, как бы, экстраординарный пример. Я, да, конечно, имела в виду другие примеры. Ну, хорошо, спасибо большое, спасибо. Впустим всех, уже поздно, да. Спасибо. Да,
с удовольствием.
Я действительно уже хочу всех отпустить, но тут есть такой вопрос тоже, что, который мне очень хочется зачитать. Я извиняюсь. Рамбам же в конце закона про раскаяние сравнивает любовь ко Всевышнему с любовью к женщине, которая овладевает всей душой. Человек одержим ею, и который человек все время думает, есть он или пьет, ест он или пьет.
Шикарный
Разве
вопрос.
Это не эмоциональное описание?
Шикарный вопрос, и я хочу его затронуть на следующем уроке, да. Я его специально не зачитал сегодня, потому что это прям продолжение того закона, который я зачитывал до этого, и совершенно правильно, да, это третий закон законах Чувы, и я без рата Шема обращу внимание на него к следующему уроку.